Добрый день всем, кто слушает «Эхо» на 91.2 FM. Традиционный дневной разворот начинается. Друзья, меня зовут Андрей Шмурай. И Нина Соловей, конечно, присоединится ко мне чуть попозже. Практически весь час целиком мы посвятим прекраснейшему светлому празднику, который отмечается сегодня. Это День российской науки. Уходит он своей историей куда-то вглубь веков. Конкретно, если я не ошибаюсь, в Петровскую эпоху. Да, 28 февраля по старому стилю, еще получается 1724 года, по указу Петра I была основана Академия наук, впоследствии Академия наук СССР, сейчас Российская Академия наук. И вот в этот день решили пообщаться и поговорить о системе высшего образования как о площадке для развития сообщества ученых. Вот такую, может быть, слегка серьезную тему выбрали. И в гостях у нас сегодня проректор по внеучебной социальной работе, кандидат социологических наук, доцент Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Олег Лысенко и директор Центра дополнительного образования Дом научной коллаборации имени Александра Фридмана Оксана Орехова. Олег Владиславович, Оксана Борисовна, добрый день, здравствуйте.
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 Мы с вами живем, ну, по крайней мере, в последние два года, кто-то, может быть, сказал бы, многотрудное, полное невзгод и опасности. Я же скажу, что мы живем с вами весьма интересное время. С чего хочу начать? Скажите, вот за время так называемой пандемии интерес к научной деятельности снизился?
Нет. Во-первых, если есть интерес к научной деятельности, то это, как правило, такой фундаментальный интерес. Мы понимаем, что наукой занимаются не ради денег и даже не ради славы, а это скорее какая-то внутренняя потребность. Так что, знаете, даже такими глобальными катастрофами это не перебить. Более того, на самом деле, то, что касается социальных и гуманитарных наук, к которым я себя причисляю, эта ситуация вызвала целый ряд вопросов. То есть понятно, что вот эти большие изменения, которые мы наблюдаем, вызванные пандемией, они сразу же обнажают какие-то проблемы, какие-то новые тренды и так далее. И это огромное поле для анализа, для понимания. Ну, в эпохе сломов общество изучать гораздо интереснее. Ну, а уж то, что касается естественных наук, то как понимаем, что для них это просто большой вызов. И в том числе, скажем так, мировой тренд, что понятно, что многие правительства стали выделять достаточно большие средства на развитие всего, что так или иначе может помочь сейчас человечеству справиться с этой напастью.
А удаленный формат, он каким-то образом повлиял? То есть, ну, вот для меня лично бы повлиял, потому что я люблю, ну, если это слово вообще ко мне применимо, творить в одиночестве.
Наука не творится в одиночестве, на самом деле. Наука — это всегда коммуникация. С этой точки зрения, конечно, да. Просто, ну, многие проекты оказались, скажем так, просто их нужно было переформатировать. Ну, например, там, малоизвестный факт, скажем так, да, но как раз вот той самой весной, когда случилась первая волна, в Пермь должны были приехать два человека с мировым именем. Шейла Фицпатрик, это историк, и Каролина Хэмфри, это антрополог из Британии, Шейла Фицпатрик из Австралии. Ну, те, кто знает историю и занимается антропологией, социологией, для них эти фамилии, ну, скажем, причисляются к составу великих. В общем, да, потому что был проект, было желание им здесь поработать, они приглашали нас в том числе, присоединиться к команде исследовательской, но, как мы понимаем, они обе дамы, ну, достаточно в возрасте, да, и, конечно, все это свернулось. Вот с этой точки зрения, как конференции, коммуникации, какие-то экспедиции, тут определенный урон был нанесен. Ну, в конце концов, интерес этот неистребим, поэтому находятся другие форматы общения, тот же онлайн. В этом смысле он, конечно, немножко спасает. Не то чтобы он заменил полностью, ну, надеемся, когда-то мы наших коллег увидим и вживую.
Оксана Борисовна, у вас прошу, поскольку это от Олега Вячеславовича прозвучало слово «коммуникация», я думаю, что здесь и о коллаборации будет уместно, наверное, поговорить. А расскажите вообще просто широкой публике, чем занимается ваше учреждение?
Наше учреждение — Центр дополнительного образования. Это структурное подразделение, которое открыто на базе педагогического в 2020 году. И в данном случае Дом научной коллаборации — это история национального проекта образования, федерального проекта «Успех каждого ребенка». То есть мы про детей, про школьников. Дом научной коллаборации ориентирован на научно-технологическое дополнительное образование детей с 5 по 11 класс. И тем самым мы как будто бы малышей уже с 5 класса, если совсем приоткрыть уже занавес, то в этом году и дошкольников прикасаем к науке. К науке на кончиков пальчиков, науке в их понимании. Поэтому мы про науку для детей, подготовку их к высшим учебным заведениям.
Дети эти, как правило, представители уже каких-то специализированных школ?
Безусловно, нет. Почему? Потому что само название проекта «Успех каждого ребенка» говорит, что наша ответственность, ответственность административной команды Дома научной коллаборации донести это благо до каждого ребенка из каждого уголка нашего субъекта. И поэтому уже в течение этого года мы полноценно работаем и точно можем сказать, что у нас есть дети из Красновишерска, из Чердани, из Кудымкара, из Гаен, из самых отдаленных уголков. И как раз-таки к вопросу коммуникации. Мы действительно даже и, наверное, не в период пандемии, а в период действия очного формата, мы можем сказать, что нам в любом случае приходится для таких детей искать своего рода другие форматы. И как раз-таки дистанционный, удаленный формат нам в этом очень сильно помогает.
То есть вот это не очное, получается, сотрудничество с теми городами, которые вы перечислили?
Очное, но в том объеме, в котором возможно. То есть мы однозначно рассматриваем тот вариант при составлении программ, при разработке различных программ, мероприятий, что дети так или иначе, в любом случае, когда-то в какой-то момент к нам приезжают и погружаются именно в среду университета. Именно видят глазами ученых, с ними ученые разговаривают очно.
Хорошо, а тогда какой критерий-то тогда отбора?
А критерий нет отбора.
С 5 по 11 и все?
Абсолютно точно. Весь критерий с 5 по 11 класс.
Желание.
Удивительным
Интерес,
образом.
Любопытство.
В первый год нашего существования, точно могу сказать, мы решили пойти по пути того, что обращались к учителям, и пытались, соответственно, сюда привлечь детей целыми классами. Так вот, что хочется сказать. Если ребенок не хочет, он в любом случае ходить не будет. И поэтому наши двери открыты абсолютно для любого, для каждого ребенка.
Нет, я знаю такие примеры, я считаю, вообще это здорово. То есть, когда задаешь преподавателю, там, куратору вопрос, как не выгонить? Не выгоним. Если ребенку неинтересно, он сам не придет.
Да, вы абсолютно правы.
А давайте поговорим о продолжении, наверное, Олег Владиславович, с вами. То есть, раньше достаточно надо было обладать такой широкой базой, ну и, естественно, успеваемости, чтобы пойти продолжить обучение в аспирантуре. То есть, здесь заниматься научной деятельностью. Сейчас как с этим дела обстоят?
Обстоят точно так же. На самом деле, тут даже не сколько успеваемость играет роль. Успеваемость — это скорее такой коррелирующий фактор. Да? Uh-huh. Это, опять же, да, определенный склад ума, это определенные интересы и так далее. Понятно, что из студентов, которые приходят обучаться в ВУЗ, в наш ВУЗ или в любой другой ВУЗ, там большинство не мыслит свою жизнь, связанную вот напрямую с наукой, да, например, скажем, надо быть учеными. Это все равно, наука — это все равно удел, скажем так, не скажу единиц, но достаточно, скажем так, специфического такого узкого круга людей. Вот. Но когда мы работаем со студентами, мы понимаем, что вот появляются некоторые ребята, девчонки, у которых есть к этому вкус, у которого есть к этому склонность. Я просто как сам руководитель аспирантуры, это хорошо знаю, понимаю, как это происходит. И если эти ребята в процессе написания курсовых, в процессе написания подготовки дипломов, бакалавриата, да, они уже что-то проявляют такое, если у них есть интерес, если есть контакт, потому что наука — это как раз коммуникация не только горизонтальная между учеными, но это коммуникация между научным руководителем
снизу
и аспирантом.
Снизу вверх и да. наоборот.
И между, скажем так, студентом, магистрантом, аспирантом и научным сообществом, тем, которым есть. Коммуникация очная на конференциях, коммуникация заочная, дистанционная, через чтение научных журналов, через посещение конференций, ну, наблюдение за тем, как это происходит вообще, да. И вот как раз эти звезды потом уже перемещаются в магистратуру, а потом, ну, поскольку сейчас по закону у нас трехуровневая система образования, вот, без магистратуры после бакалавриата в аспирантуру не попасть, магистратуру, и уже потом они приходят, становятся аспирантами и в дальнейшем становятся учеными. То есть это такой, скажем так, многоуровневый фильтр, на выходе из которого появляются вот люди, которые могут претендовать на то, что у них научный склад ума, что у них научное мировоззрение, что они владеют методикой, что они могут отличить науку от ненауки, потому что, ну, скажем, в обществе это, эти границы не очень четко прочерчены в массовом сознании, да, и которые потом, на которых мы потом возлагаем надежды уже как на людей, которые что-то принесут новое в систему знаний.
Спасибо. Оксана Борисовна, скажите, вот в тех людях с 5 по 11 класс можно рассмотреть уже, увидеть какую-то вот приверженность к наукам?
Можно
к
увидеть и рассмотреть, конечно. Мы в любом случае стараемся построить образовательные программы так, чтобы заинтересовать любого ребенка. Поэтому, да, можно точно констатировать, что зачатки влюбленности в науку мы видим.
Можно я просто разбавлю наш серьезный разговор? Я просто когда-то однажды, давно был свидетелем одного случая по поводу, можно ли разглядеть в ребенке, да? Мы плыли на пароходе, ну, такая были студенты, мы везли интеллектуальные игры, было достаточно большое количество сотрудников, университетов, и вот мы однажды на причале, мы в одном из городов наблюдаем следующую картину. Стоит мама преподавала в политехе, доцент, математик, рядом с ней 6-летний ребенок, который плачет. Мама смеется, говорит, слушай, в чем причина? Что случилось? Да, говорит, естествоиспытатель, говорит, мама, почему, говорит, пароход железный и не тонет, а ключ от каюты железный, и вот смотри, оп, и утонул. Надо сказать, что сейчас этот молодой человек, по-моему, в Массачусетском технологическом.
Это был сильный эксперимент.
Сильный эксперимент. Но вот так оно и проявляется. Вот это любопытство. Мне кажется, что через такие случаи, может быть, курьезные, это тоже проявляется.
Ну, тут и плюс надо отметить тот вариант, что с нашими детьми, изюминка-то дома научной коллаборации, что с нашими детьми занимается как раз-таки профессорско-преподавательский состав университета.
Ну, а это, тогда бы в чем была бы разница?
Это главное отличие от всех других, так назовем, субсидиарных сущностей, как это в национальном проекте образования звучит. Да, вот так мы называемся, поэтому, конечно, это наше главное отличие, мы этим гордимся, и действительно, дети, которые приезжают из других уголков, из других муниципалитетов, они точно говорят о том, что с ними здесь говорят по-другому, с ними здесь говорят на «вы», и поэтому тем самым среда...
И как со взрослыми.
Как со взрослыми, абсолютно точно, и поэтому, конечно, они сюда бегут с удовольствием, и как раз-таки мы пытаемся сократить вот эту влюбленность в науку и пытаемся дать ребенку попробовать это уже со школьной скамьи.
В таком случае ваши выпускники, скажем так, вашего центра дополнительного образования, они априори уже должны кто-то поступить в педагогический университет? Или это совсем не обязательно?
Ну, только первый год, нет, это не совсем, это совсем даже не обязательно. Mm-hmm. Мы говорим про то, что мы все-таки работаем на регион и делаем ребенка успешным на территории Пермского края. То есть мы готовим ребенка к счастливой жизни именно на территории Пермского края. И идея-то, самое главное, это все-таки тот момент, что программа растет вместе с ребенком. Мы даем возможности попробовать все. Ему в течение даже периода обучения, год, два, три, ребенок может выбрать абсолютно разную направленность. И, собственно, дальше уже выбрать и идти по своим предпочтениям. Но есть те дети, которые однозначно влюбляются именно в наших преподавателей, в наших ученых, остаются. И мы это точно можем констатировать как факт.
Спасибо. Вот для меня лично всегда, но это стереотип некий, конечно, существующий, научная деятельность — это прежде всего науки точные. Но я понимаю, что это, конечно, не так, да? Расскажите о направлениях научной деятельности, которые вот являются актуальны на сегодняшний момент, но в вашей, то есть в педагогической, гуманитарной сфере.
Ну, во-первых, у нас достаточно большое количество научных школ и традиций, которые были заложены еще многие десятилетия назад. И это не только гуманитарные и социальные науки, это и естественные науки, то есть это знаменитая, в общем-то, в мире школа гидровибродинамики. В настоящий момент, когда-то это направление начинал Жуховицкий, известный физик, сейчас Козлов со своей командой молодых ученых, молодых ребят, которые это делают, двигают, которые публикуются в ведущих мировых журналах по данной тематике. И это такая чистая теоретическая физика, вот, скажем так, прикладные аспекты которой будут востребованы, может быть, даже не сейчас, а через годы, но это передовой край науки. У нас достаточно сильные школы и команды направления в биологии по изучению лишайников. Это большое количество ученых, которые работают с заповедниками, которые со студентами вместе выезжают в экспедиции.
База есть.
Конечно. И там огромные коллекции, на самом деле, им собраны, и немало открытий, немало новых, скажем так, растений, лишайников и так далее. Ну, я не специалист, поэтому боюсь тут сказать, может быть, что-то неточное из естественно-научного. Ну, конечно, педагогический вуз, гуманитарно-педагогический, понятно, что есть и большие направления, связанные с гуманитарными и социальными науками, да, но это всем известный Владимир Вольф Соломонович Мерлин. Да, психологическая школа и факультет психологии продолжает это. То есть Пермская педагогическая психологическая школа широко известна. Mm-hmm. Когда-то у нас была заложена такая традиция педагогики Шварцем. Педагогика продолжается. Одна из научных школ — это археологическая школа. Камская этнографо-археологическая экспедиция. Андрей Михайлович Белавин и тоже большая команда молодых ребят, которые с ним вместе это двигают, это уже доктора, кандидаты, аспиранты, это лаборатории, это открытия, и в вашем эфире периодически звучат там самое пророждественское, да, там и да, так далее, то есть они прям новости генерируют своим, то есть направлений на самом деле достаточно много, вот, и понятно, что самые разные, но это и правильно, потому что на самом деле наука, я подчеркиваю, все-таки это личный интерес, это личная мотивация, и вот науку очень тяжело загнать в какое-то одно русло. Если человеку интересно заниматься, ему надо предоставить возможность заниматься той наукой, которая ему ближе по душе.
Я знаю случаи даже, когда и деньги этих людей не интересуют.
Ну, ладно.
Ну, как результат их труда, да. Ну, да. То есть, прежде всего, конечно, интерес.
Ну, скажем так, деньги, понятно, всегда необходимы. Все мы живем на Земле, да и, собственно говоря, для науки, для продолжения научных исследований деньги. Но одними деньгами тут точно ничего не сделаешь. То есть, нельзя взять человека, заплатить ему и сказать, будь ученым, да. Не получится.
Кем бы мне стать-то? Математиком, что ли?
Да.
Оксана Борисовна, расскажите нам, что такое консорциум дополнительного образования и насколько важен, престижен факт вхождения в него Пермского университета педагогического?
Ну, здесь пару слов хотелось бы отметить, что Дом научной коллаборации при Пермском педагогическом — это единственный Дом научной коллаборации при педагогическом вузе. Основная идея, что дома научной коллаборации создаются на базе вузов. Так вот, их около 30 на территории Российской Федерации, и мы единственный педагогический вуз. Мы с гордостью действительно несем это имя, и это благо стараемся, как я уже раньше сказала, донести до каждого ребенка. Здесь хотелось бы отметить тот момент, что с 5 по 11 класс это наши целевые показатели в рамках национального проекта образования. Но как раз-таки наши ресурсы и наши условия педагогического вуза позволяют нам обратиться как раз-таки к детям более младшего возраста. И поэтому мы уже начинаем работать с дошколятами, от дошколят к начальной школе и так по приросту. Что касается консорциума. Консорциум — это объединение, интеллектуальное объединение ресурсов ведущих вузов страны. 22 вуза в декабре на общем семинария решили объединить свои усилия для того, чтобы действительно уже это благо, благо дополнительного научно-технологического образования нести уже на уровень Российской Федерации. И чтобы каждому ребенку из любого уголка, из любого субъекта было доступно дополнительное образование, участие в мероприятиях или каких-либо других сетевых проектах других субъектов Российской Федерации. Что касается важности, безусловно важно. Почему? Потому что расширяются границы, расширяются возможности. Те проекты, которые уже существуют и открыты на базе университета в 2021 году, это педагогический кванториум имени Вольфа Соломоновича Мерлина, технопарк, президентский технопарк универсальных педагогических компетенций, дом научной коллаборации. Вот это все раскрывает и расширяет невероятно границы для всех, кто имеет к этому отношение, для всех целевых аудиторий, и для детей, и для студентов, и для всего педагогического сообщества в целом. Ну а мы планируем, что в самое ближайшее будущее, не за горами, у нас грандиозные сетевые проекты с ведущими вузами страны, те, которые вошли в консорциум, и, собственно, результаты не заставят себя долго ждать.
Напоследок этот вопрос решил оставить. Ну, по-простому спрошу.
Давайте.
Насколько вообще сейчас интерес к профессии учителя, он существует?
Как от науки к профессии учителя.
Нет, ну вы понимаете, здесь же все взаимосвязано, безусловно.
Конечно.
То есть, ну, а те вещи, о которых вы рассказываете, они... как нельзя кстати, это мягко, и мягко сказано, пригодятся в будущей профессии педагога в том числе.
Ну вот смотрите, у нас есть такой проект, который мы реализуем в рамках большого краевого проекта местного министерства образования «Открытый университет». Мы называем это ПНП, классы, психолого-педагогические классы. Год назад это был первый набор, пробный, среди пермских школ несколько вот присоединилось, и это были уже старшеклассники, которым как раз предлагалось, уже будучи там, обучаясь в 10-11 классе, да, ну, скажем так, немножко ближе приблизиться к этой профессии. И наборы были достаточно большие. Уже с самого первого толчка. И ребята, когда походили, когда они в это дело погрузились, то выяснилось, что, в общем, для многих есть такой интерес. Сейчас, в этом году, их еще больше.
То есть, мы сейчас уже можем говорить о вступительной кампании?
Да, конечно. Это понятно, что работает на нашу приемную кампанию, что мы рассчитываем, что эти ребята, пройдя через вот такие психолого-педагогические классы, лучше поймут, что такое профессия. В их программе запланированы в том числе и педагогические пробы, ну, на том уровне, на котором это и законом дозволяется, и им доступно, да, там, помощникам вожатого, там, да, например, там, да, какое-то проведение организационных мероприятий с младшими школьниками и так далее, и так далее. То есть, чтобы человек понял, почувствовал, ему комфортно вообще в этой связи. Он ловит, извиняюсь тоже, да, по-простому, да, ловит он кайф вообще от того, что он делает. Нравится ему общаться, да, что-то передавать, да, то есть коммуницировать с детьми-то младше себя, с людьми младше себя или нет. И отклик достаточно хороший. И ребят достаточно много. То есть, как только мы уходим от вот этой вот, ну, скажем так, плоской мысли, там, да, там, вот, там, престижно, непрестижно, много денег, мало денег и так далее, и переходим к содержательным каким-то вопросам, то я могу сказать да. Профессия учителя, она действительно зажигает ребят. То есть она становится для них достаточно интересной.
Ваши бы слова, как говорится.
И можно еще?
Да.
И на самом деле, вот по поводу того, что там педагогика — это неоплачиваемая профессия, тут на самом деле тоже не совсем так. Это тоже слишком плоско. Потому что на самом деле, посмотрите, что происходит вокруг. Да? Бум онлайн-образования. В концепции образования через жизнь, образование — это в том числе, это и бизнес-тренеры, это и люди, которые работают в корпорациях. Мне рассказывали такую историю в одной из корпораций, крупных добывающих корпораций Пермского края, работал наш выпускник, молодой человек, он работал в школе, его позвали работать туда. Он говорит, пожалуйста, можно, говорит, я вот буду работать у вас, да, ну вот два раза в неделю, у меня там класс недоведенный в школе, да, я буду продолжать вести. Что сказали в корпорации? Нет, ты оттуда не увольняйся окончательно. Веди. Нам нужны люди, которые обладают педагогическими компетенциями, в том числе для работы с нашими кадрами.
Чтобы не утратить, так сказать, навык этот, да?
Да.
Чтобы переносить его периодически.
Да, да. И... потому что самые лучшие специалисты по работе с персоналом, это знаете кто? Это учителя начальных классов. У них методика, у них четко выстроено одно, второе, третье, четвертое. Я знаю нескольких людей, которые начинали учителями, и которые, например, сейчас достаточно хорошие позиции занимают там в командах, скажем, избирательных кампаний, в командах пиара и прочее, потому что они прекрасные организаторы, они это понимают, они могут почувствовать других людей.
Вот это те софты, про которые мы говорим.
Да,
мягкие компетенции.
Да, мягкие компетенции.
Они нужны всем.
Спасибо, нужны спасибо всем. Огромное. Напомню, у нас в гостях были проректор по внеучебной и социальной работе, кандидат социологических наук, доцент Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Олег Лысенко и директор Центра дополнительного образования Дом научной коллаборации имени Фридмана Оксана Орехова. Спасибо огромное. С праздником, с Днем российской науки и всем студентам, учащимся, аспирантам, да и просто всем, не ослабевающей тяги к занятиям наукой. Потому что, не побоюсь повторить тот самый советский лозунг, наука — это двигатель прогресса, друзья. Спасибо. Сейчас новости от Романа Попова, затем вернемся.